Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. «Газпром» подтвердил, что как минимум втрое поднимает цены за газ для Белоруссии. Состояние Андрея Сычева снова резко ухудшилось. Президент Киргизии не принял отставки министров. «Газпром» еще раз подтвердил, что с января будущего года намерен как минимум втрое поднять цены за поставки газа в Белоруссию. Ожидается, что Минску предложат платить $145 за 1000 кубометров, сейчас $46.5. Вот что заявил в эфире радио «Эхо Москвы» представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Теперь нам нужно понять, какие шаги будут в этом году сделаны для «Газпрома», для удовлетворения тех экономических наших потребностей, нужд. Если это будет сделано, ну, будем смотреть, какая будет ситуация.
Сказал представитель «Газпрома». Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. В письме российскому правительству говорится, что Евросоюз не намерен препятствовать попыткам «Газпрома» внедриться на европейские рынки, но и Россия должна, в свою очередь, предоставить европейским компаниям доступ к своей нефтегазовой промышленности. Состояние Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, резко ухудшилось. Военнослужащего опять перевели в реанимацию, сообщила в интервью «Радио Свобода» сестра Сычева Марина Муферт.
Ему буквально перед праздничными выходными вытащили все катетеры, и у него поднялась температура. Все эти вот 3 дня у него температура держалась. Когда мама сообщала об этом врачам, они отвечали однословно, что должно быть и все. В итоге, значит, сегодня, когда они все-таки вышли все снова на работу, они его посмотрели, УЗИ показало, что у него увеличена почка. Его сегодня перевели в реанимацию, поставили обратно ему эти катетеры, подключили давление и сердце. И сколько он сейчас работает в реанимации? Врачи не говорят,
сказала сестра Сычева в интервью «Радио Свобода». Сычеву после жестоких избиений пришлось ампутировать ноги. В Киргизии подал в отставку почти весь кабинет министров. Президент Курманбек Бакиев отставки не принял. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Надежда Толкунова.
Кабинет министров Киргизии в полном составе подал в отставку, за исключением премьер-министра Феликса Кулова. Такое заявление на пресс-конференции сделал вице-премьер Адахан Мадумаров. По словам Мадумарова, поводом для коллективной отставки стала неудовлетворительная оценка членов правительства парламентом. На последнем заседании парламента депутаты негативно оценили работу 13 министров из действующих 18 членов правительства. Как сказал вице-премьер, цитирую, «у нас не оставалось морального права оставаться на своих постах, цепляясь за свои должности». Конец цитаты. Как отметил Мадумаров, премьер Кулов также хотел подать прошение об отставке, однако члены правительства отговорили его. Вице-премьер Мадумаров также заявил, что президент Курманбек Бакиев не принял отставки кабинета министров. Поблагодарив членов кабинета за хорошую работу и попросив правительство отныне работать с утроенной силой. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Спикер Сената Польши считает признание Минском законно избранного руководства Союза поляков Белоруссии необходимым элементом нормализации двусторонних отношений, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Весной прошлого года, через 2 месяца после съезда Союза поляков Белоруссии, на котором лидером этой организации была избрана Анжелика Борис, белорусские власти потребовали проведения повторного съезда, в результате которого под их контролем было избрано новое руководство этой самой большой в стране общественной организации. Варшава, однако, поддержала Анжелику Борис и отказалась признать новых лидеров Союза поляков, заморозив всякую финансовую помощь для этой организации. С тех пор началось резкое ухудшение польско-белорусских отношений. Спикер Сената Богдан Борусевич, который, согласно Конституции, является покровителем диаспоры, заявил, что Польша не забыла о поляках, живущих в Белоруссии, и сделает все возможное, чтобы их права не нарушались. Признание официальным Минском законно избранных властей Союза поляков Белоруссии во главе с госпожой Борис является необходимым элементом нормализации польско-белорусских отношений, заявил Борусевич. 2 мая в Польше отмечают День польской диаспоры. За границей живут около 15 миллионов поляков. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты принимают активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами Прибыл заместитель госсекретаря Роберт Зелик, говорит представитель Госдепартамента США.
Мы полагаем, что миротворческие силы Африканского Союза в Судане должны быть заменены соответствующими подразделениями Организации Объединенных Наций. Международное сообщество оказывает давление на власти Судана с тем, чтобы они наконец дали согласие на размещение в Дарфуре миротворцев ООН.
Сказал представитель американского Госдепартамента. Африканский Союз разработал мирное соглашение, по которому власти Судана должны разоружить бесчинствующие в Дарфуре арабские военизированные группировки. Повстанцы, воюющие как с властями, так и с арабами, отказываются подписывать соглашение, считая его малоэффективным. Иран угрожает сразу нанести удар по Израилю, если США применят против него силу. С угрозой выступил сегодня командующий революционной гвардией Ирана Мохаммад Дехкани. Французское посольство в Москве начало в ускоренном порядке выдавать визу туристам, которые не смогли попасть во Францию в минувшие выходные. Как сообщила Радио Свобода пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, около 1500 человек не смогли вылететь во Францию из-за забастовки сотрудников французского посольства 27 апреля.
Французы согласились давать месяц действия визы для того, чтобы туроператоры могли подобрать подходящие даты замены выезда для тех, кто уже на майские праздники не уехал.
Сказала Ирина Тюрина. Некоторым туристам ущерб обещают возместить страховые компании. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. «Газпром» подтвердил, что как минимум втрое поднимет цены за газ для Белоруссии. Состояние Андрея Сычева снова резко ухудшилось. Президент Киргизии не принял отставки министров. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях известный российский писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин. Здравствуйте, Даниил Александрович.
Добрый вечер.
О том, что сейчас происходит в России, о культуре, о литературе, о милосердии, о прошлом, настоящем и будущем, о многом другом мы и поговорим сегодня. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде радио. Радио «Свобода». Даниил Александрович, у вас сейчас, наверное, предпраздничное настроение. 9 мая, День Победы, для большинства россиян является одним из главных праздников. Мы поздравляем вас от всего сердца с наступающим праздником. И вот хотелось бы спросить в этой связи такой вопрос вам задать. Прошел год после торжественных мероприятий по случаю 60-летия Победы. Стало лучше жить ветеранам? Ведь были чуть ли им обещаны не золотые горы.
Ну, как всегда, не все сбывается. Но вообще ветераны стали, наконец, чувствовать уважение к себе. Ведь было просто стыдно. Ветераны, в общем, одно время вообще ничего не получали. Был отменен когда-то и день празднования Дня Победы и так далее. Ну, постепенно это все налаживалось, но налаживалось так медленно по сравнению с человеческой, со сроками человеческой жизни. Так много ветеранов не получило своего признания, уважения, материальных благ, что это, конечно, стыдно. Это непростительно. Нынешняя власть по-другому относится уже, и это видно и в нашем Петербурге, и по отношению к блокадникам, и по отношению к участникам войны. Все-таки ряд льгот, вплоть до того, что можно бесплатные полеты за границу и по России. Это все пришло. Мало уже кто может воспользоваться этим. Люди уже старые достаточно. Но все-таки нынешнее положение несравнимо с тем, что было. Особенно сразу после войны ужасно было.
У нас уже звонки. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Извините, пожалуйста, вот у меня вопрос к писателю. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы видите, насколько вся эта перестройка достала в том числе и уважаемых людей, которые прошли войну, были, ну, настолько почитаемы, любимы всеми, что сегодня и по телевидению не увидишь никого, и по радио редко когда услышишь. Вот разговоры все сводятся в конечном итоге все-таки какой-то такой непонятной междоусобицы, которая людей разъединяет. Вы вспомните, вот в свое время Бакланов заявление делал там о русском фашизме. Оказалось, что Наринский, еврей по национальности, спровоцировал всю эту ситуацию. Сейчас все это повторяется. И вот недавно Солженицын выступил, сказал, что бросается фразой «фашизм», не зная, что за этим стоит. Вот вы хлебнули лихо, вы фронтовик. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, на сегодняшний день, может быть, как-то можно воздействовать на средства массовой информации, учитывая ваш опыт, связи, популярность?
Это вопрос к фашизму.
В каком смысле воздействовать?
Воздействовать, чтобы, видимо, не... Я бы поставил по другому вопросу, заданный нашим слушателям. Как вы можете объяснить столь стремительный рост преступлений на межнациональной почве? Можно ли это назвать возрождением фашизма в России в той или иной форме? И чем вы можете вообще объяснить то, что это и в Петербурге, в частности, происходит?
Ну, фашизм все-таки, он опирался на расизм, расовую теорию превосходства арийской расы немцев над всеми остальными, над русскими в частности. У нас несколько другое, по-моему. У нас нетерпимость по отношению к людям других национальностей. И более всего это выражается по отношению к лицам так называемой кавказской национальности. Есть ли на это причины? Я думаю, есть причины. Разного рода причины. Одна причина состоит в том, что, ну вот, приезжают к нам студенты учиться. Даже не только Кавказу, там и из Африки, и из Индии. Другие по цвету кожи, по разрезу глаз и так далее. Другие, другой национальности. Мы не знаем, ведь когда приезжают к нам, хотелось бы знать, зачем они приехали, учиться, чему учиться, выгодно ли это нашему городу, университету или стране, платят ли они какие-то деньги, о чем они мечтают. Понимаете, это мы просто видим других людей, которые говорят на другом языке, которые выглядят иначе. И начинает действовать чисто биологическое чувство. Чужие. Явились чужие люди. Так? Зачем? Зачем они явились? Что они хотят тут? Так? В этом смысле нам нужно более быть открытыми и прозрачными и объяснять, что это прекрасный акт по отношению к городу, к Петербургу, который славится своими учебными заведениями, и это престижно для нас. Люди, вот я хожу на рынок. Меня, честно говоря, раздражает вот эта монополия людей, так называемых людей кавказской так называемой национальности. Почему наши русские, российские крестьяне, люди, связанные с сельским хозяйством, или пускай даже перекупщики, почему они так легко или нелегко, но отдали возможность продавать чисто русские продукты? Я картошку.
Может, это система морковку, власти, а? Может быть, это система власти как раз виновата, та структура коррумпированная.
Может быть, система власти, я не знаю, кто захватил этот рынок, почему захватили этот рынок, почему мы не создаем льготных условий для своих продавцов, для своей российской торговли, для своих российских производителей. Почему мы заботимся о том, чтобы в таможенные там были какие-то льготы на заморские, на свои товары против заморских. А здесь, в каждодневной бытовой сфере, мы так просто уступаем, и это раздражает людей. Так? Вот разного рода такие вещи, они, конечно, недопустимы. Тут роль властей, городских, государственных властей, она велика, и она должна сказать, говорить свое слово. Это одно. Есть еще обстоятельства. Мы должны все-таки, начиная со школьных лет, рассказывать людям, школьникам, детям, что другой человек имеет право быть другим. Это вовсе, понимаете, не значит, что мы уступаем какое-то первенство и так далее. Прелесть мира состоит в том, что тут разные люди сосуществуют, соцветия этого культур всевозможных. А нас воспитывают все время преимущество нас, российских, русских людей. Так? Перед кем? Перед другими. Это создает, знаете, напряженные отношения. Хотя и тут есть, конечно, уж поделюсь своими сокровенными чувствами. Когда я вижу, как, допустим, по Невскому шлепает какой-нибудь там, не знаю даже, как назвать, чтобы это было тактично, но человек, будем пользоваться, человек кавказской национальности, в шлепанцах, так, в тапочках. Все-таки существуют какие-то правила нашей жизни. Хотелось бы, чтобы их тоже с ними считались, их исполняли. Я не представляю себе, что я, попадая в Лондон, понимаете, буду ходить обязательно там в русских сапогах или что. Есть какие-то такие правила интеллигентного общежития, как бы.
Понятно, Даниил Александрович. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзе. Валерий Зорькин против переезда Конституционного суда в Санкт-Петербург. О либеральных традициях Петербурга и российского правосудия говорим с Игорем Чубайсом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин. Раиса Егоровна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Алло.
Да-да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему наше писательское братье так мало уделяет милосердию, не пропагандирует его? Ведь Россия не милосердная страна. Не только ветераны, не только чернобыльцы, но главным образом те, кто не могут себя защитить, лежачие больные, инвалиды, слепые несут неимоверные тяготы. Они барахтаются между жизнью и смертью, потому что наш 122-й закон сделал их просто на грани вымирания. Нельзя ли вам, писателям, поднять этот вопрос как можно выше, как можно сильнее, чтобы наша власть стала милосердной? В конце концов, надо учредить орден милосердия, чтобы ни один какой-нибудь деятель любой области не мог найти себе перспективу без этого ордена. Прошу вас, ответьте.
В свое время я выступил в печати на тему милосердия. Было создано в Петербурге, а потом в других городах общество милосердия. Волонтеры работали. В Петербурге работало около 4000 волонтеров, которые работали в больницах, в домах престарелых, в детских приютах и так далее. Это очень важная и больная тема. Действительно, милосердие было как бы изъято из традиции нашей жизни, признано, что это мелкобуржуазным, считалось, что это государство должно заниматься милосердием. Но в том-то и дело, что милосердие – это личное дело каждого человека. Это сердечность человека, это его отзывчивость, это его доброта. Это не может государство заменить человека. Не может государство гладить обиженного и несчастного одинокого человека по голове. Это человек человека может только приютить в своей душе и сердце. Это относится ко всем нам. Милосердие – это потребность народа. И это было всегда в русском народе. Милосердие занимало чрезвычайно большое место и в жизни деревни любой, и, да и в городе. Были дома презрения, были частные какие-то пожертвования большие, и люди занимались этим много, строили больницы, приюты. Да-да, сейчас это все в малой степени. Это прекратилось почти. Это беда наша огромная. Конечно, первый упрек, который можно послать, это нашим богатеям, для которых тема милосердия не стала жизненной темой и потребностью. Они больше там покупают футбольные команды или, понимаете, устраивают фестивали, субсидируют какие-то мероприятия праздничные, торжественные. А заниматься сиротами, беспризорниками, безнадежно больными в хосписах, это все, знаете, проходит как-то мимо их внимания и их возможностей. Это одна сторона. И вторая – это то, что каждый человек сегодня не богатый, обычный обыватель, он тоже стал бессердечным. Мы стали бессердечными людьми. Это то ли это последствия рыночных наших отношений, когда во всем царствует культ денег. То ли это наследство советской жизни, не знаю. Но мы бессердечны, мы черствы, мы холодны, равнодушны к людям, несчастным, одиноким. Причем вот я из практики работы вот своего общества милосердия, я убедился, что бедствие человеческое располагается в большей степени в зоне одиночества. Даже не столько материальной помощи, сколько одиночества, безучастность окружающих. Понимаете, вот что ужасно. Мы просто занимались чем? У нас не было тоже денег. Мы просто ходили, люди, к одиноким, несчастным, забытым, заброшенным людям, разговаривали с ними, общались, дружили с ними, помогали там ходить там им за продуктами или что. И это оказывало... Это радость была их. Это была для них помощь душевная. А это может каждый.
Даниил Александрович, я хотел бы вас спросить о том... Как складывается сейчас политическая ситуация в России? Вот не считаете ли вы, что сейчас, особенно последние два года, в России идет планомерное наступление на свободу слова, на неправительственные организации, на институты гражданского общества? Вас не тревожит политическая ситуация в стране?
Ну, честно говоря, я не участвую почти в политической жизни. А что касается моей писательской работы... Честно говоря, я не чувствую никакого ограничения, цензуры нет, и слава богу, и можно писать, что хочешь, и издатели печатают без ограничений, если им нравится эта вещь. Но то, что творится на телевидении, это, конечно, меня очень огорчает. Телевидение, понимаете... Оно стало зависимым от так называемого рейтинга, а это, в сущности, зависимость от рекламодателей, от коммерции. Да? И просветительская роль телевидения. Да? Телевидение как рассказ о правде жизни, информация объективная, ни с чем не считающаяся, честная информация. С этим плохо.
Андрей из Подмосковья, пожалуйста.
Алло.
Да, да, мы слушаем.
Уважаемый гость, я что хочу сказать. Большинство вас ветеранов пало во время войны. Отдали свою кровь за то, что мы сейчас живем. А нас в стране ветеранов... Осталось несколько тысяч. Нынешняя власть, извините за выражение, наплевательски относится к тем, кто защищал Родину. Ветеранов осталось очень мало. Я считаю позор такой власти, которая плюет на ветеранов, да и на всех малоимущих граждан тоже. Спасибо.
Ну что... В этих словах есть доля правды. Я не могу сказать «плюет», но, во всяком случае, внимание и забота о ветеранах, она должна увеличиваться, потому что люди становятся все более беспомощными, ветераны, участники войны, старые и зависимые, зависимые от денег, от жилищных условий, от... своей пенсии маленькой. И это надо учитывать.
Екатерина Борисовна из Пензы. Вопрос. Только очень коротко, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела сказать, вот не кажется ли вам, что... Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Что вот у нас исчезло милосердие вместе с тем, что исчезло русское меценатство.
Да, ну я говорил об этом.
Хорошо, очень коротко, пожалуйста. Вы бы хотели, чтобы Владимир Путин остался на третий срок?
Вопрос трудный для меня. С одной стороны, я хочу, чтобы соблюдалась Конституция, закон наш, и никакого третьего срока бы не было, как написано в Конституции. С другой стороны, я сегодня не вижу альтернативы достойной.
Спасибо, Даниил Александрович. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске. Какая война идет в Ираке и что будет, если США выведут войска? Россия и Армения. Кто говорит о равноправном партнерстве? Рассказ о технических способностях муравьев. Детские дома на чемпионате по мини-футболу. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время гостей». У нас в гостях писатель Даниил Гранин. Продолжение нашей передачи слушайте после краткой сводки новостей. We'll be right back.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. «Газпром» подтвердил, что намерен как минимум втрое повысить цены за газ для Белоруссии с начала будущего года. Состояние рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами в Челябинском танковом училище, снова резко ухудшилось. На Алтае в зоне сильных паводков оказались десятки населенных пунктов. В городе Бийск подтоплены сотни домов. В Чечне находится делегация Европейского комитета по предупреждению пыток. В понедельник членов делегации не допустили в село Центурой. Президент Чечни заверяет, что делегация сможет побывать везде. Европейская комиссия и Австрия, нынешний председатель Евросоюза, просят у России разъяснений в связи с возникшей напряженностью вокруг газовой проблемы. Президент Киргизии не принял отставки кабинета. В отставку подали 18 членов кабинета. Парламент признал их работу неудовлетворительной. Европейский Союз выражает озабоченность ситуацией в Киргизии. В секторе Газа сильный взрыв. Погибли 2 человека, 3 ранены. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, проигравший на недавних парламентских выборах, подал официальное прошение об отставке. В Боливии у нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и газовых месторождений выставлены армейские кордоны. Президент страны Эво Моралес распорядился национализировать энергетический сектор. США принимают активное участие в урегулировании конфликта в суданской провинции Дарфур. В регион для переговоров с властями и повстанцами прибыл заместитель госсекретаря Роберт Зелик. В Петербурге за одни только минувшие выходные совершены 6 нападений на иностранцев. Исполнительный вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, находящийся в матросской тишине, прекратил голодовку. Французское посольство в Москве начало в ускоренном порядке выдавать визы туристам.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзенков. У нас в гостях писатель, почетный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин. Сегодня мы беседуем о России, о ее прошлом, настоящем и будущем, о литературе и о многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20. Абонент везде, радио «Свобода». Вот Александр Евгеньевич из Саратова очень долго ждет. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, уважаемый Даниил Гранин. Я бы хотел знать мнение вашего гостя по поводу того, что вот Государственная Дума совсем недавно отмечала свое столетие и потратила на это 120 миллионов, в то время как существует задолженность перед чернобыльцами от 300 тысяч до 1 000 000 рублей, в то время как индексация пенсии составляет от 4 долларов до 8 долларов. Это что за подачка? Почему бы Союзу писателей Российской Федерации не высказать свое мнение, как говорится, по поводу этого шабаша, который устроили члены, как говорится, этой Думы?
Такой вопрос, Даниил Александрович.
Совершенно правильный вопрос. Я полностью согласен с вами. Не думаю, что, конечно, если Союз писателей выскажет где-то там в литературной газете, что это как-то повлияет. Но то, что позволяет себе Дума, и то, что она позволила по случаю столетия своего существования, хотя никакого столетия не было, а она существовала, не знаю, 80 лет она вообще не существовала. Да, я думаю, что это, конечно, безобразие, просто безобразие. Стыдно за нее.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Вот я хочу немножко возразить уважаемому господину Гранину. Все-таки вот он сказал по поводу рынков, на которых там это преобладают эти самые иного цвета волос люди, про русских крестьян. Но, извините, русских крестьян ведь уничтожили в 20-30-е годы. Вот. И никакого отношения, так сказать, эти самые наши вот гости с Кавказа, Средней Азии к этому не имеют отношения. Вот. Потом вот еще, так сказать, вот вы сказали, что у нас очень толерантный город. И, ну, я бы напомнил, что, так сказать, вот наш университет имени Жданова, это вообще был, так сказать, это образец антисемитизма. Там уже как-то притча во языцах была. И потом вот все-таки надо еще помнить, что у нас же уничтожено это финское, германландское население. Вот, еще перед войной. Вот. Так что я никакого, в общем-то, толерантности здесь не видел. А потом вот это все вот эти проявления, это ведь до массового приезда сюда вот этих вот людей с Кавказа. Ведь если вы вспомните, что творилось, вот скажем, в 70-е годы. Вот, все вот эти вот фашистские группировки цвели и пахли. Вот. Потом вот всякие подрывы этих братских могил он
срастает. Понятно, 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 Даниил Александрович.
Ну, во-первых, я не произнес слово о толерантности. О толерантности я не говорил. Но когда, понимаете, на этих рынках продаются товары, продукты нашего производства, которые производят ведь кто-то, ну, не крестьяне, так фермеры, не фермеры, так все-таки остатки наших совхозов, колхозов, картошка, морковка, свекла, салаты, это же все наши продукты. Почему какие-то чужие приезжие люди могут ими торговать, а для наших, видно, никаких условий не создано. Значит, это просто какие-то привилегированные условия для других людей. А что касается того, насколько наша нынешняя наши нынешние люди являются ли они толерантными или нетолерантными, я это не могу сказать. Мы, к сожалению, никаких открытых социологических исследований на эту больную тему стараемся не производить. Что у нас, каково у нас отношение к людям приезжим? Как оно меняется? Ведь я хочу вам всем сказать, что мы находимся накануне больших событий в этом смысле. К нам мы открываем ворота, к нам будут приезжать с юга, из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. Мы нуждаемся в каких-то рабочих. Так? Доступ в Россию становится все более открытым. Вот я смотрел, какие сложности и как с ними справлялась Германия, когда она принимала турецкое население. Оно... Немцы понимали прекрасно, благодаря разъяснительной работе, что восстановить разрушенную Германию самим трудно. И они призвали турок себе на помощь. И это они испытывали, ну, я не знаю, благодарность, но, во всяком случае, признательность к туркам, которые много сделали для восстановления разрушенных городов Германии. Мы, может быть, тоже должны будем иначе по-иному относиться к людям, которые будут приезжать сюда и помогать на строительных и на других работах. И это надо разъяснять людям. Может быть, нам тоже надо быть признательными по отношению к ним, которые будут помогать и помогают уже сегодня, понимаете, в строительном деле, в каких-то работах, на которых не хватает у нас людей.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Данил Александрович, не считаете ли, что власти тоже подают дурной пример бессердечности путем ограничения, значит, возможности инвалидов трудиться, законодательно, причем они ограничивают инвалидов возможности трудиться, заменяют, значит, таким людям льготы обесценивающимися деньгами. А также вот последний закон о том, что, значит, дети инвалидов будут забираться в армию. И таких примеров провести можно очень и очень много. Спасибо.
Да, наверное, вы правы, но я, к сожалению, очень неквалифицированный человек в этой проблеме. Но думаю, что вообще у нас к инвалидам отношение плохое, небрежное. Понимаете, начиная от самых простых вещей. Вот люди, которые на колясках, как им трудно передвигаться по городу, потому что нету пандусов, невозможно съехать с тротуара. У нас они, люди, которые колясочники, так называемые, им, как им тяжело и трудно, иногда невозможно бывать в театрах, в кино. Там ничего не предусмотрено для них. В музеях иногда нет специальных лифтов для них. В этом смысле, конечно, они получается, что они люди, на которых не обращают внимания люди второго сорта.
Даниил Александрович, у меня к вам вопрос из другой совершенно области. Вот как вы относитесь к женщинам во власти? Валентина Матвиенко, она губернатор единственный в России. Вот ее деятельность, насколько вам импонирует?
Я отношусь к этой проблеме просто с ужасом, со стыдом. Как не стыдно нам. Мы не то что азиатская страна, мы хуже любой азиатской страны. В азиатских странах уже давно встречаются женщины-премьеры, президенты. Скандинавию возьмите, возьмите Европу, возьмите Латинскую Америку. Всюду женщины занимают, во всяком случае, более или менее достойное место. Женщины-президенты, женщины-премьеры. Рядом с нами в Финляндии женщина-министр обороны, женщина-президент. Мы одни уже остались во всем мире, даже в Африке, наверное, нет такого положения, когда у нас совершенно не допускается женщина во власть. Почему? На каком основании? Вот я, министр культуры, то есть вообще единственный министр, которого я вспоминаю, женщина, это Фурцева. И неплохой, между прочим, была министр, совсем неплохой. Другие министры-мужчины были гораздо хуже. Почему, по каким причинам и на каком основании мы отстраняем большую часть активного населения от участия в государственной жизни? Почему? Что, разве наши министры на протяжении последних лет оправдали себя, мужчины? Большой вопрос, понимаете, в том, не будут ли в этом смысле женщины гораздо более успешны. Матвиенко единственный у нас губернатор за всю историю нашей последней жизни, последних лет, да? Единственный. У нас нигде нет ни губернатора, ни министра, руководителей, понимаете, городских или больших или региональных властей. Нигде нет ничего. Это стыдно. Это неоправданно. Это, понимаете, когда мы говорим о правах человека, вот тут-то и есть бесправие.
Ну а что сейчас происходит с Петербургом? Не становится ли он похож на варварски отремонтированный властями дом Раскольникова на Столярном переулке, о котором вы писали?
Не знаю. Я, с одной стороны, я, конечно, доволен тем жилищным строительством, которое идет в городе довольно интенсивно и которое помогает нам избавиться от коммунальных квартир в какой-то мере, хотя цены совершенно невозможны для простых людей на эти квартиры. Но строятся дома более или менее приличные, совершенно несравнимы с тем, что строились, но город уплотняется, конечно, бесчеловечно. Не остается, понимаете, дышать нечем. Город нуждается в каких-то паузах. нуждается. Вот я иду по Каменноостровскому проспекту, он превращается в каменный коридор, где уже невозможно прохожим разговаривать друг с другом, такой грохот стоит от проезжающих машин. Это тяжелая становится обстановка в городе. И я уж не говорю и экологически, и даже просто город теряет свою прелесть. Я в городе, где было такие прекрасные вещи, площади, петербургские площади. Возьмите площадь искусств, она превращена в стоянку для машин. Синая площадь, как изуродована. Площадь за площадью съедаются совершенно недопустимо и изымаются из жизни. Это плохо. Власть иногда проявляет свою беспомощность или нежелание ссориться, или, понимаете, опять же, желание заработать побольше. Это нельзя так делать. Нельзя зарабатывать за счет наших удобств, за счет экологии города.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел спросить Данила Александровича два вопроса. Первый, не кажется ли Данилу Александровичу, что все-таки он несколько противоречит самому себе? Он довольно так внятно рассказал о бессердечности распространенной, но тотчас же стал отрицать наличие какого-либо фашизма. Помните, вон та самая знаменитая советская картина, по-моему, Гаврилов, художник, фашист пролетел. Ну, посмотрите вот на Чечню, кто там летал и что потом говорить. И второй вопрос, если можно. Просто про себя немножко расскажите, ну и к шутам всех. Просто про себя, как там жизнь? Спасибо.
Ну, бессердечие относилось к проблеме милосердия. Я тут не вижу прямой связи с фашизмом. Фашизм вообще не, для него вообще нет проблемы сердечности. Так, фашизм – это, между прочим, то, что мы называем фашизмом. Германия всегда называлась национал-социализм. Они считают, что фашизм был в Италии. Хотя в Италии это все было мягче. А национал-социализм немецкий был абсолютно безжалостен к человеку. Ни о каком милосердии там речи не было. Противоречит себе, да, иногда противоречит себе. Ну, такая писательская вообще манера. Вот. Что касается рассказа о себе, ну, не знаю. Я писатель, вот. Я сижу и пишу книги, хорошие, плохие, удачные, неудачные. Я люблю эту работу. Другой работы сейчас у меня нет. По образованию я технарь, инженер, электрик, был в аспирантуре, занимался даже в лабораториях, в науке. Сейчас ничего этого уже не осталось в моей жизни, кроме письменного стола и желание рассказать о всем том, что пережил. Я воевал с первых дней войны, почти 4 года провел на войне, закончил войну капитаном командиром танковой роты тяжелых танков, воевал на Северо-Западном фронте, на Ленинградском фронте, на Прибалтийском. Ну вот.
Нет, вы все-таки немножко скромничаете, Данил Александрович. Я все-таки, вот вы, например, являетесь одним из сопредседателей Литературной академии, то есть жюри Национальной литературной премии «Большая книга». Сейчас как раз идет, уже обнародован список соискателей этой премии. Это одна из крупнейших премий сейчас учрежденных в России. Вот что вас радует вообще? Что вы уже читали какие-то рукописи, какие-то книги?
Нет, я еще не читал эти рукописи после экспертного совета. Прибудут. но это не относится ни к скромности, ни к властолюбию, потому что это тяжелая работа, которая как-то отрывает меня от своей собственной работы.
Сейчас больше 70 книг вошли вот в «Соискателей».
Нет, а после экспертного совета должно остаться 15 лучших произведений, которые вот жюри будут читать и уже определять достойных.
Ну, еще вы также являетесь председателем правления Международного благотворительного фонда имени Дмитрия Лихачева, и сейчас, когда год объявлен именем Дмитрия Сергеевича, у вас, наверное, огромное тоже количество работы.
Да, это уже другое. Я очень любил Дмитрия Сергеевича Лихачева, и я рад, что страна и государство, и власть пошли навстречу, и мы будем отмечать столетие со дня рождения Лихачева в ноябре этого года. И много будет сделано в разных городах. Вот я знаю, в Петрозаводске, в Калининграде, в Новгороде, в Пскове, в Волгограде. Вы знаете, у нас, если есть несколько человек, которыми можно гордиться в истории нашей жизни, то это прежде всего два человека, которые для меня являются очень дорогими и важными. Это Сахаров и Лихачев. Значит, столетие Лихачева будет отмечаться в разных городах, и прежде всего в Петербурге, с которым он связан был всю жизнь. По стране мы решили провести уроки Лихачева в школах с рассказом о том, чем занимался Лихачев, что это была за фигура, что это был за человек. Это был замечательный человек. Вот я сейчас перечитываю его работы, посвященные русской культуре. Какие великолепные работы, как написано блестяще. Он много сделал для защиты памятников, много сделал для библиотек. Библиотеки, он считал, это один из важнейших очагов и хранилищ нашей культуры. Он старался защищать малые города, защищал парки, сады и парки. У него хорошая книга из поэзии садов и парков. И много сделал практически в нашем городе, защищая там парки в детском селе. Это была огромная работа, которую он вел помимо своей научной работы, как историк, как текстолог. И когда сегодня вот мы делали большой сайт в интернете, связанный с Лихачевым, мы делаем фильмы телевизионные, посвященные его деятельности, стало видно, какая это огромная работа. Какая-то у нас Министерство культуры все вместе не делает столько, сколько делал этот человек с тихим голосом, скромно живший у нас в Комарово и в Питере.
Владимир из Новосибирской области, пожалуйста.
Добрый день. Добрый день, уважаемый ведущий и уважаемый Даниил Александрович. Вот такой вопрос у меня. Значит, Даниил Александрович, вы как ветеран-победитель, как вы смотрите на то, что вот, несмотря на то, что, допустим, холодная война закончилась, натовские танки с центра Германии перешли на восточную границу Германии, потом на восточную границу Польши, через полтора года они будут на восточной границе Украины. Что-то это напоминает Дранкен-Осен? Или все же, как можно к этому относиться?
Нет, не совершенно не напоминает. Уже Дранкен-Осен, это было движение немецких танков и немецких войск в сторону Советской России, а мы уходим. Уходим из Европы, уходим из Украины. Я думаю, что вообще наша политика, конечно, внешняя политика мне не очень нравится. Мы все время, знаете, находимся в ожидании очередного врага. И непонятно, откуда его ждать, кто наш враг, нужен ли нам враг и так далее. Вот, но мы, знаете, я не вижу сейчас стран, с которыми мы дружим. Я не вижу сейчас, понимаете, каких-то нормальных, каких-то дружеских отношений, которые можно ставить в пример. Вот хотелось бы, чтобы такие отношения были и с другими. Мы очень... Как-то так получилось, что мы рассорились, или с нами рассорились. Большинство стран. Единственная страна, с которой мы как-то стараемся что-то взаимное наладить, это Белоруссия. Но это, поверьте мне, я думаю, что вы сами чувствуете, это мало. Мало для современного мира. Хотелось бы дружбы, больше дружбы, больше любви и меньше подозрительности взаимной. Я не знаю, тут винить можно и ту, и другую сторону. Но такова грустная действительность.
Ольга Дмитриевна из Петербурга, очень коротко вопрос, пожалуйста, ваш.
Хорошо. У меня очень короткий вопрос. Свет в конце туннеля, видите вы его или нет? Я не вижу, и мне от этого очень тяжко.
Видите ли вы свет в конце туннеля или нет?
Да, я вижу не потому, что у меня хорошее зрение, а потому что все-таки жизнь, вот, которую я наблюдаю, налаживается. Я вижу, понимаете, больше людей смеется и улыбается. Больше людей начинают ездить по всему миру. Больше людей начинают жить благополучно. Ходят вот ребята, юноши, все мальчики, школьники с мобильниками. Какие-то признаки благополучия наблюдаются, растут. Так мне кажется.
Спасибо большое, Даниил Александрович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня мы беседовали с писателем, почетным гражданином Санкт-Петербурга Даниилом Граниным. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Николай Нажимов. Напоминаем нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Во имя гостей» на волнах Радио Свобода в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Серия нападений на гей-клубы в Москве. Сколь сильна гомофобия в России? Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии. Каким образом будет сформировано новое правительство республики? За взятки и коррупцию арестованы несколько высокопоставленных офицеров таможни. Чем вызвана очередная операция против оборотней в погонях? Проблемы с выдачей шенгенских виз в консульстве Франции в Москве. Как возник очередной туристский кризис? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте радио «Свобода».